Итак, Олег Саакян, политолог. И, знаете, Олег, я обратил внимание на то, что с приближением избирательной кампании появляется все более плакатов и так называемых бигбордов, на которых фигурирует слово «мир», а с другой стороны появляются и те, на которых фигурирует слово «армия». И вот один из характерных примеров предвыборной риторики – это мир – это успешная экономика, мир – это безопасность на улицах, мир – это то, все, пятое-десятое. При этом нету в этих плакатах объяснения, что это должен быть за мир, какой ценой он должен быть достигнут и кто ответственен за достижение мира.
Ну, к сожалению, предвыборная агитация по своей сути такова, что она не объясняет. Она заявляет лишь слоганы, и поэтому предвыборный период — это самый неконструктивный период с точки зрения поиска каких-то смыслов, каких-то серьезных содержательных ответов. К сожалению, очень часто в политике упрощают сложное, а простое, наоборот, усложняют. И вот вопросы войны и мира — это как раз те вопросы, которые очень часто поддаются вот таким вот стандартным, классическим, затертым технологиям. Также на выборах всегда удобно выстраивать конструкции, в которых будут голосовать не за кого-то, а против кого-то. Проще говоря, выстраивать водоразделы. И в частности сейчас сложилась такая ситуация, что на выборах соревнуются кандидаты с низкими рейтингами. В целом апатия к политике, я не говорю уже даже просто к избирательному процессу, у людей очень серьезная. Соответственно, люди не видят среди существующих кандидатов какого-то иного качества или того, что бы им хотелось увидеть, потому что не видят вообще возможности поменять свою жизнь через политику, перестают в нее верить. Соответственно, в этих условиях борьба идет не столько предвыборных программ и даже не столько слоганов, сколько системы координат, которая будет инсталлирована, установлена в общество, через которую будут проходить выборы. Соответственно, исходя из которой, общество будет давать оценки. Этому политику верю, этому не верю, за этого голосую, а за этого нет. Фактически сейчас сложилось два таких предложения, и поэтому вот мы видим двух лидеров гонки, это Тимошенко и Порошенко, которые оба предложили свою модель. А Тимошенко предложила модель поделить на архаичный дискурс и инновационный, фактически успешным курсом, ну, общественный договор, конституция.
Но чем... на самом-то деле этот прием не нов.
Абсолютно. Это классические приемы. Классические приемы, когда она инсталлирует дискурс, в котором она лидер гонки, потому что у нее есть предложение инновационное, а все остальные фактически остаются за бортом и вынуждены реагировать на это. Особо это интересно смотрится на фоне того, что у Порошенко такого предложения нет. Поэтому он в этой системе координат сыграть не может. И администрация президента была выбрана абсолютно другая система координат, которую они инсталлируют. Это водораздел между свой-чужой, когда президент занимает нишу правой риторики, армия, вера, язык. И таким образом ему должен появиться органичный спарринг-партнер, который будет пророссийским кандидатом. И тогда, если в случае Тимошенко вы голосуете либо за инновационную Украину, либо вы голосуете за стагнацию, то в случае Порошенко получается, что вам может не нравиться Порошенко, но вы голосуете против пророссийского кандидата. Подобная технология неоднократно применялась.
Кто, по вашему мнению, господин Саакян, сейчас может быть вот этим, условно говоря, пророссийским кандидатом? Который не обязательно может быть на самом деле пророссийским, но
только
из которого создадут образ.
Понимаете, вот эта битва сейчас двух повесток предвыборных, которая происходит, она фактически идет за то, какая повестка преобладает и под какую будут подстраиваться остальные кандидаты, и она задаст тон избирательной кампании. Если побеждает свой-чужой по модели пророссийскость, проукраинскость, то в таком случае любой кандидат может очнуться утром и быть оклейменным пророссийским. Это не хитрые несколько информационных шагов, бросов, а черный пиар. Ну, понимаем то, что весь спектр инструментов для этого есть. Тем более в ситуации войны и в ситуации, когда вся политическая элита Украины в той или иной мере приложилась к деконструированию украинского государства и к понижению его состоятельности на тех или иных этапах, поскольку у нас мы понимаем то, что борьба старых лиц происходит, то скелеты в шкафу есть у каждого. Взять этот скелет, вытащить, чуть-чуть и примарафетить, повесить, и у каждой. Да, у каждого, у каждой. И можно этот скелет достать, примарафетить, и взять, повесить на него героевскую ленточку, перевязать где-то медальку, где-то кому-то улыбнуться, и, соответственно, вуаля, готов тебе пророссийский кандидат. В данном случае, я думаю, что этот ярлык, он будет очень серьезно использоваться. В чем огромнейший риск? Поскольку на самом деле это дезорганизует общество и понижает, если так можно сказать, коллективный иммунитет к сопротивлению действительным агрессорам и действительным агентам.
Политолог Олег Саакян в студии программы «Киев-Донбасс». Это программа «Громадского радио». Напомню, у вас есть возможность господину Саакяну собственно вопрос задать. Если вы позвоните 0800 750 490, звонки бесплатные, как с мобильных, так и со стационарных телефонов, или напишите нам на Viber 067-6740476, тогда я ваш вопрос или комментарий зачитаю. И Олег Саакян, ну, он как это, упредил один из моих вопросов, когда сказал, что Петр Порошенко, который еще официально, как и остальные, не кандидат на пост президента, но они работают уже вовсю, сделал ставку на, ну, как сказал Олег, на правую риторику, так, и на, оказался, ну, сторонником, да, традиционных ценностей единства, независимости. И вот один из лозунгов, который часто видим, это «Армия — это залог независимости», да, и также вера — это залог независимости, и что там еще?
И язык.
Да, язык — залог независимости. Насколько тезис об армии может привлечь в данном случае? Давайте говорить о тех регионах Украины, которые уже испытали на себе настоящую войну, а не, ну, на своей вот самой близкой территории. Ну,
знаете, достаточно... где-то может быть парадоксальная ситуация, но мне кажется, не ознакомлен с социологией, вот именно специфической, чтобы посмотреть, но по собственным ощущениям, поскольку и бываю на Востоке, общаюсь с людьми, а мне кажется, что как раз чем ближе к линии фронта, тем этот тезис больше найдет свой отклик. Как бы это удивительно ни звучало.
Позитивные,
но вот есть позитивные. Есть линия, где люди, серая зона, действительно живут каждый день под обстрелами, и где для них любой обстрел — это негатив. Эти люди, конечно же, этот тезис, скорее всего, не поддержат. Ну, опять же, нельзя говорить за всех, но в большинстве своем, по моим ощущениям. Дальше есть линия фронта с украинской стороны, вот условно говоря, там от нескольких километров и до 15 километров, максимум 20, где ощущается каждый день война, вот выстрелы, остальное. И там, где люди прекрасно знают, кто откуда вас стреляет. И люди понимают, что вот тут вот армия стоит, и действительно армия защищает. Там очень радикальное
настроение. Но с другой стороны, мне приходилось слышать и такое, вот тут вот армия стоит, и поэтому по нам стреляют.
Да, безусловно. Это вот как раз самая-самая близость, там, где попадают. И там очень часто ассоциируется армия как раз с тем, что по ним из-за этого бьют. Ну, с другой стороны, вот там и есть определенная радикальность. Дальше, чем мы отдаляемся от фронта больше, то мне кажется, то, что оценки в обществе более неоднозначны. Этот спектр, он из черного и белого, да, нет, он распадается на множество оттенков. И тут уже будет зависеть от того, в каком контексте будет использоваться эта армия, как она будет коммуницироваться, на каком языке, где, в конце концов, этот бигборд будет висеть. Потому что в одном месте он будет воспринят позитивно, а в другом месте создастся просто визуальный контекст, в котором он может негативно сработать. В этом вот и проблема огромная наружной рекламы, потому что она далеко не всегда дает тот эффект, который ожидают, ввиду того, что не может отследить все бигборды. И, конечно же, эта риторика с армией, если бы она сама была по себе без языка и без веры, она бы обретала бы абсолютно другой контекст. Он бы не был бы жестко задан. Когда это идет на борде мова, вира, армия, то это все складывается уж в такой четко идеологизированный момент. Причем как армия в украинском обществе очень часто деполитизирована, и доверие, уровень очень большой к армии сравнительно остальных институтов, так и церковь традиционно была деполитизированной. Это очень часто...
Какое характерное слово сейчас употребил Олег Саакян? Была.
Да, к сожалению, или к счастью, ну, может быть, можно посмотреть по-разному. Как по мне, к сожалению, но с другой стороны, церковь настолько плотно Российской Федерации в этой войне использовалась как политический фактор, что лишь вопрос времени было, когда он легализуется в политическом статусе, потому что у нас фактически с активизацией темы Томоса и автокефалии произошла легализация в политическом дискурсе той темы, которая уже давно была политизированной. И, конечно же, армия, язык и вера, получается, что в комплексе создают ощущение, ну, такой четкой идеологизированности и политизированности. Поэтому мне кажется, что как краткосрочная политтехнология, конечно, она цинично выгодна. Но с точки зрения ответственности, определенной общественной, социальной ответственности и среднесрочной перспективы, я думаю, что это может иметь негативные последствия для общества.
Мы привыкли, кое-кто у нас уже привык, что Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, время от времени делает заявление о том, что Россия вот-вот, так ощущается, нападет, перейдет в крупное наступление и все такое. Я, например, считаю, что Россия обязательно еще попробует это сделать, но часто повторяется и никак не произойдет. Слава Богу, да. Тем не менее, сегодня я обратил внимание на сообщение, которые уже исходят не от Александра Турчинова, да, а исходит оно из украинской военной среды о том, что происходит резкое обострение положения на Азовском и Черном морях, и в случае дальнейшего обострения Украина готова применить вооруженную силу для противостояния. Насколько мы имеем основания рассматривать такие заявления в контексте предвыборной кампании?
Ну, отчасти, конечно же, предвыборная гонка создает свой отпечаток на риторику. Но если посмотреть на заявления господина Турчинова, то они имеют определенную системность вне зависимости от выборов. И подобная резкая риторика, за что он получил прозвище в российских медиа «Кровавый пастор», мемовая, которая стала на одном этапе чуть ли не официальным его названием в российских медиа. Конечно же, ему присуща эта жесткая риторика. Другое дело, что вы абсолютно правильно обозначили, что вот эта ситуация с волки-волки в определенный момент, она может сыграть не в нашу сторону, не в нашу пользу. Мне кажется, она складывается абсолютно по другой причине. Даже не из-за того, что часто повторяют про руку Кремля, про другие моменты, а из-за того, что очень часто пытаются, с одной стороны, оправдать какие-то собственные промахи, которые очевидны для общества, называя руку Кремля. Там, где для общества понятно, что если и была рука Кремля, то, наверное, ее воздействие было не критическое, и не только оно привело к подобным ситуациям. А с другой стороны, когда эти постоянные тревожные сигналы идут вразрез с непоследовательной политикой по ряду направлений, в частности, например, там, система общественной безопасности либо гражданской обороны, потому что у нас даже в Киеве сейчас остановить человека на улицах, он не знает, что ему делать в случае потребности оказания первой помощи, в случае какой-то кризисной ситуации, неважно, это теракт, техногенная ситуация или это военная ситуация, которая приблизилась к городу Киеву. Соответственно, вся эта непоследовательность очень часто на фоне браварных заявлений, она способна лишь только дезориентировать общество и, наоборот, его вводить в заблуждение, где люди уже с определенным ироничной злой улыбкой воспринимают очередные тезисы про руку Кремля. Азовское море — очень напряженный сейчас регион. И мне кажется, что выйти из этой ситуации можно только определенными асимметричными, как модно говорить, а на самом деле просто нестандартными ходами. В частности, есть проблема с рыболовством. Россия всячески препятствует нормальному рыболовецкому промыслу в этом регионе. Во-вторых, есть проблема невозможности со стороны Украины на сегодня гонки вооружения в регионе, так как на два корабля наших Россия может вполне спокойно для себя выставить четыре. А от того Азовского моря это на самом деле одна небольшая лужа, если так уж громко сказать, в которой данные Я имею в виду с точки зрения военных суден. Ага. Но для военного суда в Азовском море развернуться особо негде. Там всего судоходные части очень немного. Угу. Я же не хочу оскорбить ни в коем случае море и чувства населения. Просто если мы говорим о военных кораблях, то гиперконцентрация милитарная на этом участке, она просто теряет свою даже суть военную.
Кстати, недавно у нас в эфире был гражданский активист из Бердянска, и он очень обеспокоен тем, о чем вы сказали, господин Саакян, проблемами рыболовства в Азовском море. И он сказал, что неоднозначно воспринимаются в Бердянске те сообщения, что там будет теперь главная военно-морская база Украины, потому что, ну, рыболовству это никак не будет способствовать.
Это как раз был третий тезис, который я хотел сказать, что вследствие это вызывает социальное напряжение. Угу. Потому что люди абсолютно справедливо говорят, что мы не можем решить эту проблему здесь. Соответственно, Киев либо реши ее, угу, как центральная власть, либо не усугубляй.
Вот, нам на Viber пришел вопрос к Олегу Саакяну. Какие три вопроса Олег задал бы кандидатам в президенты Украины, которые призывают к признанию, дальше в кавычках, ЛДНР? А что, уже есть такие? Или,
я
возможно,
пока еще
будут?
Не видел. Ну, возможно,
ну, поскольку кандидатов пока официально нет, предполагаем, что такие могут...
Ну, есть те, кто заявили про себя, есть предполагаемые. Ну, я сейчас завершу то, что хотел сказать по поводу тезисов о Азовском море. И вследствие вот этих трех проблем нам надо определенные асимметричные стандартные действия, когда мы можем и рыбаков на свою сторону сагитировать и помочь им решить проблему рыболовства, и милитарное превосходство переломить на Азовском побережье. И с другой стороны, местное население, дать им возможность не создавать дополнительное напряжение в местном населении, дать им возможность самим решить эту проблему. Мне кажется, что одним из возможных выходов было бы применение фронтирных технологий, когда,
это что такое?
Когда местному приграничному населению даются большие полномочия взамен на выполнение части функций, присущих государству. Условно говоря, это в горных регионах люди получают оружие либо средства по мониторингу границ, например, когда они первые встречают врага так или иначе. Это, например, там, может быть, если это большие территории, то применялась технология, когда даются средства передвижения и так далее, налоговые скидки за то, что люди контролируют границу. На Азовском море это могло бы быть, например, создание рыболовецких компаний с функциями охраны акватории, когда с рыболовства снимается часть налогового и, понятное дело, вследствие этого и коррупционного, коррупционной нагрузки, потому что их, например, не смогут проверять так часто, другие вещи. А в обмен на это на кораблях, например, трудоустраиваются несколько прошедших обучение ветеранов русско-украинской войны, которые получают на себе вооружение, там, условно, гранатомет и пулемет на этот корабль.
Ну, меня, например, впечатлили эти предложения Олега Саакяна.
Три вопроса.
Интересно будет, появятся ли они у наших кандидаток и кандидатов в президенты. Вот. И три вопроса, которые господин Саакян задал бы кандидатам в президенты, которые призывают или призывали бы к признанию ЛДНР.
Очень сложный вопрос, несмотря на всю его легкость. Потому что я себе плохо представляю сейчас кандидата, который может подобное заявить. Это будет в обществе достаточно четко воспринято как некий негативный тезис большей части общества. А с одной стороны, что бы я спросил? Ну, наверное, я спросил бы, есть ли совесть у этого кандидата, это как человек. Как политолог, конечно же, я, как человек, который в политике, я бы спросил, а какие риски он видит в этом признании? Способен ли этот человек правильно оценить риски, которые это за собой несет? Для меня бы это было важно. Во-вторых, я бы спросил...
Это уже в-третьих будет.
Ну, хорошо. В-третьих тогда я бы спросил, а какой более широкий план у него, для чего он хочет этого признания?
Ясно. И уже под самый конец разговора с Олегом Саакяном нам дозвонились. Пожалуйста, вы в эфире. Нам очень важно знать, откуда вы звоните. И после этого ваш вопрос к господину Саакяну.
Добрый вечер. Это Луганщина, город Старобельск. Я не совсем внимательно слушала, но я так поняла, что население местное не очень радо, ну это если мягко сказать, той базе военно-морской, да, которую как бы предположительно собираются делать.
Некоторые люди, да.
Да, вы знаете, вы, наверное, знаете, в Миловском районе Россия перегородила пол улицы Дружбы, значит, там граница, получается, четная сторона улицы на одной, в одной стороне нечетная сторона улицы, на другой стороне колючая проволока, это пресловутые столбы, в общем, полный фарш. Наши пограничники говорят, да, мы, собственно, тоже хотели бы это сделать, но боялись реакции местного населения. Так вот, Россия это сделала, местное население молчит в тряпочку. Никаких акций протеста, никаких возмущений, гнева благородного, ярости, которая там как волна вскипает. То есть если бы это делали наши, я даже не представляю, что с этими погранцами делали бабки.
Понятно, спасибо. Ну, наверное, не только бабки, если уж мы о балансе говорим. И Олег Саакян комментирует этот звонок из Старобельска.
Всегда есть дилемма между правами человека и национальной безопасностью. Практически всегда эти вопросы выступают антагонистами. И очень всегда сложно их правильно сбалансировать и выйти на позитивный исход этой ситуации, потому что это всегда напряженная тема. Если это делают российские военные, то абсолютно понятно и местным жителям с той стороны границы, и с этой, что российское государство является вот таким, каким оно есть. Этатичным, во многом игнорирующим собственное население. Даже.
Некоторые слова нужно объяснять. Я, например, не вполне представляю, что такое этатичность.
Это когда государство доминирует, государственный интерес доминирует над интересом личности. То есть государство, которое игнорирует личность, ее интересы в угоду коллективным интересам. Антидемократично, иными словами. Украина же, пускай с проблемами, пускай через терни, но все же является и строит демократическое государство, правовое государство, где даже ситуация войны не позволяет игнорировать права граждан. Поэтому это сложнее. Это консультации, это объяснение, это правильная коммуникация. Это требует и хитрости, и мудрости одновременно. Но в долгосрочной перспективе наша война с Россией — это не только война за людей или за территории. Это война достаточно культурного или цивилизационного даже характера, в которой очень важно в определенный момент не превратиться, собственно, на своего же врага. Поэтому до того момента, пока украинские военных будет интересовать мнение местного населения относительно их возможности защиты, построения инфраструктуры, до того момента Украина имеет полное моральное превосходство в этой войне. И ровно до того момента Украина действительно воюет за нечто иное, нежели себя представляет Россия.
Олег Саакян, политолог, спасибо за участие в программе «Киев-Донбасс». Напомню слушательницам и слушателям, что уже завтра на нашем сайте громадське.радіо можно снова этот разговор послушать. И в очень недолгосрочной перспективе у нас в 19 часов Андрей Кабалия подаст вам новости от Громадського радіо. Я вижу, что уже появился наш следующий гость, религиовед и философ Юрий Черноморец. С ним будем говорить о том, что же на самом деле несет верующим разрыв общения евхаристичного между Российской Православной Церковью и Константинопольским Патриархатом.